Новелла. Разный менталитет. Моя подруга, 35-летняя Инна, собралась замуж за иностранца. Событие значительное и неординарное. Он, принц на белом коне, прискакал из Нидерландов познакомиться с потенциальной невестой и ее родителями вживую. А так как Инна не владеет голландским и слаба в английском, то в качестве переводчицы пригласила меня. Выслушав ее, согласилась помочь. Жаль подружку, а вдруг это ее звездный час? А незнание языка для нее может стать камнем преткновения в собственной судьбе. Мы исключили мысль, что интеллигентный, образованный европеец не владеет английским. И не ошиблись. Следует сразу внести в повествование некоторую ясность. Потенциальная невеста Инна – симпатичная кариокая шатенка с 4-летним ребенком, которого родила для себя. Она прожила всю свою сознательную жизнь с мамой-домохозяйкой и папой, военным командиром. Росла послушным, милым ребенком, но жесткий надзор со стороны родителей – и постоянное их стремление воспитать из единственной дочери примерную ученицу и гордость школы ни к чему хорошему в дальнейшем не привели. У единственной дочери из-за ее тотальной занятости в различных предметных кружках таким образом родители осуществляли всестороннее развитие ребенка. Совершенно отсутствовал опыт общения со сверстниками. А позже из-за пристального контроля мамы и папы, нравственной и моральной стороны поведения подрастающей девочки никак не складывались отношения с молодыми людьми. До 30 лет Инна пребывала в девичестве. И когда все подруги уже обзавелись мужьями и детьми, она всерьез задумалась о своем будущем и поняла: так жить нельзя. Нужно срочно что-то менять, иначе мне грозит неутешительная перспектива. Одиночество, сиротская старость, нервы, болезни, слезы. Вот тогда и возникло желание сделать революционный шаг, переворот в судьбе. Нужный адрес международного журнала знакомств, 2 профессиональных глянцевых фото, краткое резюме о себе и... пошли письма от женихов со всего мира. Выбирай. Сегодня она встречает в аэропорту Эдварда, голландца по происхождению, потенциального жениха. Вся семья вот уже несколько дней усердно готовилась к встрече. С тщательностью сделана генеральная уборка квартиры. Все сияет свежестью и чистотой. Хрустальная люстра непривычно ярко сияет и переливается всеми цветами радуги. Стекла в окнах так чисты и прозрачны, что хочется подойти и потрогать их, чтобы удостовериться в их существовании. К такому случаю даже частично заменена старая мебель на новую. Домашние одеты по-праздничному. А 4-летний сын Инны Саша, по-домашнему Шунечка, напоминает эфемерного ангелочка. На нем белый трикотажный костюмчик, светлые волосы кудряшки до плеч. Следуя бабушкиному наказу, он не надоедает взрослым, а ведет себя примерно. Сидит за столом и рисует. Ради сегодняшней встречи будущая теща сделала перманентную завивку. И целое утро проходила с маской на лице, видимо, давно уяснив для себя смысл народной поговорки. Хочешь узнать, какой будет в будущем твоя жена? Посмотри на тещу. А будущий тесть подготовил к демонстрации свою драгоценную коллекцию оружия, клинков и сабель, тщательно натерев их пастой Гои. Мы с Инной в аэропорту. Самолет приземляется. Лицо подруги от волнения покрывается красными пятнами. Только этого ей сейчас и не хватало. Я, как могу, успокаиваю ее. По трапу, не спеша, спускаются пассажиры. Ну а где же наш принц? Инна вся в напряжении. Очень внимательно присматривается к каждому, стараясь наконец-то увидеть свое долгожданное счастье. А я подумала, вот недотепы. Ну почему бы нам не написать и не выставить табличку «Эдвард»? Тогда бы мы относительно были бы спокойны. А пока терпеливо наблюдаем за высадкой пассажиров. Я представляю, что делается сейчас в душе Инны. Не разочароваться бы. На фото он выглядит очень даже симпатичным человеком. Но где гарантия, что я ему понравлюсь? Господи, помоги. Перед глазами мелькают фигурки мужчин и женщин разных возрастов. Ступив на долгожданную землю, они направляются в здание аэровокзала. В явное замешательство нас вводит один импозантный мужчина, прибывший налегке. Кроме небольшой дорожной сумки, у него в руках ничего нет. По всем признакам, это наш потенциальный жених. Но почему-то он двигается так уверенно и совершенно не обращает внимания на встречающих. Лицо Инны заметно вытягивается, глаза ее округляются, и в них я читаю прямой вопрос. В этот момент она мне напоминает собаку, тщательно нюхающую воздух, когда она ищет себе пропитание. Бедная Инна! Вереница сошедших на обетованную землю обрывается. Похоже, вышли все. Так, очередная неудача. Опять не срослось, не устроилось, сорвалось. Грешным делом подумала я. Инна нервно потирает руки, лицо ее горит, как маков цвет. Выждав еще минуту-две, мы разворачиваемся и делаем шаг назад в жизнь, теперь уже без надежд. И вдруг, случайно оглянувшись, подруга замечает еще одного запоздавшего на выходе пассажира. «Светлана, посмотри!» – она радостно обращается ко мне. «По-моему, это он, это мой Эдик». «Точно!» «Как на фото?» Я рада, что встреча все-таки состоится. А про себя отмечаю. Бедная Инка. Ее, как я посмотрю, совсем забодало беспросветное одиночество и стремление к счастью такое большое, что она успела уже даже трансформировать и русифицировать имя ее тевтонского рыцаря. «Надо же! Эдик!» Тем временем Эдвард Эдик не спеша спускается по трапу. И вот он уже катит левой рукой за собой чемодан, а другой рукой, обхватив огромную картонную коробку, несет ее бережно, осторожно ступая. Нам сразу становится ясно, почему он сходит последним. Из-за этой коробки он почти ничего не видит. По всей вероятности, не видит он и нас. Мы в замешательстве. То, что это Эдик, несомненно. Но то, что это за коробка и какова ее роль в судьбоносном знакомстве. Дорогой гость, пройдя еще несколько шагов, ставит свою поклажу на землю и осматривается. Нас невозможно не заметить. Все встречающие и прилетевшие уже прошли. Он внимательно всматривается вдаль, видимо, идентифицируя изображение на его фото с живой моделью, замечает Инну. Идем на сближение. Я отмечаю его статную спортивную фигуру, приятные черты лица и преклонный возраст. Но по выражению лица подруги понимаю, что она в свои 34 не обращает внимания на такую мелочь. Главное, она уверена, был бы хорошим человеком. Встреча и знакомство состоялось и прошли в теплой и дружественной обстановке. Такси быстро докатило нас к дому Инны, где родители уже нас ждали с нетерпением. В самой большой комнате был накрыт стол, при виде которого у Эдварда глаза округлились, брови полезли вверх, и он удивленно, обращаясь ко мне по-английски, спросил: «Сегодня в доме будет много гостей?» Я ответила, что он у нас главный гость, а за столом будут все домашние. После моих слов он удивился еще больше. «А разве мы все это съедим?» Я объяснила, как могла, что у славян так принято встречать дорогих гостей, чтобы стол ломился. Через минуту я укоряла себя за употребленное крылатое выражение. Ведь иностранец никак не мог понять, почему на стол надо ставить столько много еды, чтобы сломался стол. Именно так он понял слово «ломился». Вероятно, чтобы угодить и понравиться своей избраннице и ее ребенку, Эдвард привез подарок игрушку – большущего бурого медведя. Вот что находилось в загадочной объемной коробке. Мишка был такой огромный, что Шунечка никак не мог его не то что поднять, а даже обхватить и пронести по комнате. Поэтому весь вечер дед подрабатывал у собственного внука эвакуатором, по его просьбе перенося и переставляя Топтыгина с одного места на другое. Общение за столом проходило интереснейшим образом. Все внимание переключилось, как ни странно, на меня, а не на гостя. Из-за незнания языка Инна и ее родители даже не пытались понять речь Эдварда. Они ловили каждое мое слово перевод, а к жениху поворачивали голову и дарили ему свои любезные улыбки только из-за вежливости. Их взоры обращались к гостю лишь для того, чтобы продемонстрировать ему свою учтивость, взглядом или жестами выразить одобрение его суждений. Маму невесты очень интересовал вопрос, почему он хочет жениться непременно на украинке, почему не на своей? Отец Василий Иванович порывался несколько раз спросить, любит ли потенциальный зять детей, видимо, опасаясь за будущность своего горячо любимого внучка. Родители Инны старались ничего не упустить, все заметить, а главное – проверить надежность жениха. Они внимательно слушали мой перевод. Сами же не очень досаждали гостю своими вопросами, кидали взгляд то на дочку, родную кровиночку, то на заморского гостя, как бы сравнивая их и прикидывая, хороша ли пара. Выражение их лиц говорило об их большом желании угодить долгожданному гостю. Елена Ивановна без конца подкладывала в его тарелку то бутерброд с красной икрой, то крабовый салат, то маринованные грибочки. Им не терпелось в ближайшем времени увидеть свою Инночку рядом с этим голландцем, счастливой и обеспеченной. Было ли между молодыми настоящее чувство любви, трудно сказать. Я думаю, что их обоюдное решение соединить судьбы зиждилось на обыкновенном житейском обоюдном расчете. Эдвард, дожив до преклонного возраста, никогда не был женат, хотя и имел в Дании внебрачную взрослую дочь от большой любви. В прошлом известный спортсмен, теперь стареющий больной человек, который страдался от одиночества и непригляда. К тому же он не очень богат. А украинка-супруга – это коктейль в одном флаконе. Жена, любовница, хозяйка. Да, с ней не стыдно пойти и в мир, и в пир, и в добрые люди. Его избранница – интеллигентная, симпатичная молодая женщина. Хорошо воспитана, с высшим образованием, особо не привыкшая к роскоши. Чем не невеста? Практично меркантильные стремления Инны не были секретом ни для кого. Она желала жить стабильно и обеспеченно, чтобы воспитать и дать достойное образование единственному сыну Шунечке. Здесь же, на родине, низкий оклад библиотекаря, проживание в одной квартире со своими престарелыми родителями, вечные поиски подработок, не делали ее счастливой. Я не уставала удивляться смелости, решительности и целеустремленности подруги в достижении поставленной цели. Не зная языка, построить серьезные отношения с мужчиной, живущим в другой стране, с другим менталитетом? Что заставило ее так поступать? Почему в ее голове возникла эта идея выйти именно за иностранца? Я думаю, что единственным и наиболее вероятным сокровенным желанием женщины было желание стать свободной от родительских оков и обеспечить безбедное существование для себя и своего единственного ребенка. А так как она до 30 лет не нашла свою вторую половинку, и в ее сердце поселилась неуверенность встретить того единственного, она решилась на отчаянный шаг. Родила от рослого красивого парня сына. Теперь она искала для него достойного отчима, а для себя опору в жизни и чуткого друга. Через полгода визит Эдварда повторился. Теперь уже он прилетел с твердым намерением жениться на Инне. Вскоре воссоединенное семейство навсегда покинуло нашу страну. На новом месте мачеха судьба встретила эмигрантов как суровая свекровь, приготовив им массу сюрпризов и испытаний. Нужно было адаптироваться к новым условиям жизни, налаживать свой быт среди незнакомого народа, доказывать свою значимость, приобретать новую профессию, получать диплом у дочерившей страны. Из северной цветочной державы раз в две недели летели ко мне телефонные звонки-весточки. Энергичный звонкий голос подруги рисовал мне картины ее быта, ее успехи в делах. Она рассказывала об особенностях жизни коренного населения, об интересных обычаях, традициях, правилах поведения. Разница в этикете украинцев и голландцев огромна. Если молодые люди посещают ресторан, то каждый оплачивает сам свой счет. Не принято, чтобы на вечеринках и семейных празднествах были обильные столы с выпивкой и закуской. В этой стране все предельно пунктуальны. Здесь не принято делать комплименты, и при встрече отсутствуют рукопожатия. Однако больше всего Инну возмущало то, что замужние женщины много времени проводят в кафе и ресторанчиках в ущерб семье. Она не понимала, как можно летом постоянно ходить в одной и той же футболке, в джинсах и кроссовках, и игнорировать изящные туфельки на каблучке и легкие яркие платья. Спортивный стиль одежды, культивируемый в этой стране, эмигрантке не пришелся по душе. Зато очень нравилось, как голландцы проводят свои выходные. Каждый раз это путешествие в новые места. За сравнительно небольшой срок их семья уже побывала в Германии, Дании, Англии. Все свои сбережения здесь люди копят именно для путешествий. Нравилась относительная экономическая стабильность, что законы здесь работают, что эмигрантам предоставляется возможность бесплатного обучения государственному языку. Кроме этого, неплохие отношения сложились у Эдварда с сыном Инны. Это радовало, придавало новые силы преодолении новых высот. Наполнялась краткими сообщениями моя электронная почта. Инна сообщала о том, что у Эдварда небольшая зарплата, что живут они на съемной квартире. Сесть на шею мужа не предоставляется возможным. Нужно действовать. А я грешным делом подумала. Инка умная, целеустремленная, инстинкт самосохранения в ней хорошо развит. Да, и иммунитет против разных гадостей жизни неплохой. Авось выплывет. И я не ошиблась. Она и там, за границей, проявила настойчивость, выдержку и способность к планированию жизни и преодолению всяческих преград. А сколько трудов стоило выучить нелегкий государственный язык? Почти 2 года пошло на изучение голландского и английского языков. Потом учеба в медицинском колледже. И, наконец, счастливое событие – получение сертификата диплома об образовании страны, в которой она теперь обитает. Это была первая ступень. Нужно было решать и бытовые вопросы. Работа далековата, требовала срочного разрешения транспортная проблема. Необходима машина. Следует окончить курсы вождения и заполучить водительские права. Несколько месяцев учебы и права в кармане. Сашуня легко осваивал язык новой страны, гораздо успешнее, чем его мама. Впоследствии стало традицией каждое лето приезжать на родину в Украину, проведать родителей. Инна тщательно готовилась к поездкам. Постепенно в течение года покупала подарки всем родным. Она любила с сыном приезжать в родной город и каждый раз с нетерпением ждала очередного отпуска. Прошло 10 лет. Многое изменилось за это время. Инна и ее сын вполне адаптировались к новой жизни. Мама работала в госпитале медсестрой, сын учился в школе. Эдвард уже пошел на пенсию, много читал, старался разнообразить досуг семьи. Каждый уикенд приносил много удовольствия, новые познания из разных областей жизни. Да и в своем городе Эдвард не пропускал ни одной новой выставки живописи, непременно беря с собой Алекса. Так теперь там называли Шунечку. С каждым приездом в родной город Инны с сыном я все больше замечала, что Шунечка разговаривает по-украински с заметным акцентом. Иногда задумывается, стараясь подобрать нужное слово для выражения своих мыслей. Подруга мне на этот счет пожаловалась. Сын стесняется своих одноклассников, когда я обращаюсь к нему по-украински. Она же всеми силами старалась сохранить родной язык в семье, главным аргументом выдвигая то, что любимый внук в будущем не сможет общаться с дедушкой и бабушкой. Вскоре от неизлечимой болезни умерла мать Инны. Отец, старый больной человек, после смерти жены ни за что не хотел покидать свою родную Украину, ехать, как он говорил, в какую-то тьму таракань. Пришлось нанять няню-сиделку, которая ухаживала бы за отцом. Сердце Инны рвалось на части, но никакие уговоры не помогли. Отец был непреклонен в своем решении. Но проходило время, и телефонные звонки все реже приносили мне весточку от подруги из страны роз, гербер и тюльпанов. Сначала я даже обижалась на ее молчание, а потом решила, что время иногда гасит и не такие чувства и отношения между людьми. Перебирая в памяти наши последние разговоры по телефону, я пыталась припомнить суть их до мелочей. Возможно, я ее чем-то обидела? Ответ на мои предположения я получила неожиданно. В один из зимних вечеров Инна позвонила. Я с трудом узнала ее голос. Он был каким-то глухим и выражал явно минорное настроение. Она была чем-то очень расстроена. Она сообщила мне, что они расстаются с Эдвардом, и он уезжает жить к дочери в Данию. Причина его ухода, как он считает, недостаточное внимание со стороны супруги к его персоне. Я всегда знала, что Инна в своей жизни на первое место ставила своего Шунечку. Что ж, вполне оправданный природный приоритет для нормальной матери. Но дело в том, что далеко не все мужчины это понимают. Иногда даже мужья ревнуют свою любимую жену-женщину к родному ребенку, недавно рожденному малышу, укоряя ее в недостатке ласки и внимания. А тут ситуация усугублена. Эдвард не родной отец Шунечки, мужчина в пожилом возрасте, тоже требующий к себе внимания. И мне вспомнилось, как я ее предупреждала об особенностях психики стареющих мужчин. Видно, не учла. Расстались они цивилизованно, без скандала и эксцесса. Эдвард периодически им позванивал, продолжал слать Алексу карманные деньги.
Бывая в этом городе, непременно заходил проведать бывшую семью.
Через год, приехав в отпуск, Инна сообщила неожиданную новость. Полгода назад она познакомилась с очень симпатичным немцем Гансом. Их отношения развиваются довольно живо. Он окружил ее вниманием и заботой. К тому же он более обеспечен, чем Эдвард. И что особенно радует, у него складываются неплохие отношения с сыном. Возможно, она скоро опять выйдет замуж. Сыну уже 15 лет. Он учится в школе в 8 классе. Ему не терпится переехать в новую большую квартиру, куда не стыдно будет привести друзей. Поэтому он рад предстоящим переменам. Новому, как ему представляется, более удачному маминому замужеству. Бодрый, опять задорный голос подруги разбудил меня однажды ранним воскресным утром. Она с упоением описывала подготовку к предстоящему большому событию в ее жизни – свадьбе и венчанию в церкви. Да, они уже въехали с Гансом в меблированную шестикомнатную квартиру. Он пообещал каждый месяц осуществлять 70% оплату за квартиру, и только 30% денег будет вносить Инна. Он уже познакомил ее со своими родителями. Они одобрили выбор сына. Так что все очень хорошо складывается. Потом переписка резко оборвалась. Прекратились и телефонные звонки. Я уже не беспокоилась, как в первый раз, но про себя подумала. Не сорвалось бы. Или открылись опять какие-то подводные камни в их отношениях с новой любовью. Мои опасения и предположения оправдались. Буквально через месяц взволнованный голос Инны поведал мне о крахе ее надежд на райское семейное гнездышко. Очень многое у будущих супругов не состыковывалось. Инна, прожив 10 лет с Эдвардом, привыкла сама распоряжаться бюджетом семьи, так как она не была расточительна. Бывший супруг ей полностью доверял ведение хозяйства. Сегодняшнее положение дел ее не устраивало. Ганс не выполнил свое обещание по оплате за квартиру. Он оказался скореден и расчетлив в деньгах. В семье он претендует на роль финансового распорядителя. Кроме этого, не складываются у них отношения и в духовно-интеллектуальном плане. Инна – православная христианка, ее избранник – протестант. Он и его семья желали бы видеть ее на богослужении в их храме, но она – убежденная православная христианка и не собирается менять свои взгляды и переходить в другую конфессию. Подруге не нравилось, что все свое свободное время Ганс проводит около телевизора, начиная свой каждый день с пересмотра программы «Экономические новости». И в зависимости от курса доллара и евро у него формируется настроение на целый день. И оно, как ни странно, отражается на отношениях в семье. Для него его бизнес на первом месте, а в быту он ходячий калькулятор. Все предстоящие расходы просчитывает с немецкой точностью, горько заключает Инна. И в конце разговора, после некоторой паузы, я догадываюсь, как ей трудно об этом говорить. Она все-таки выдавливает из себя. Ганс большой педант, не терпит ни малейшего беспорядка. Часто за оставленную не на своем месте вещь ругает Алекса. Я же без согласования с ним не имею права даже передвинуть стол или поменять полочку на кухне. Потом тяжело вздохнула и пожаловалась на то, что он совершенно не уделяет внимания ее сыну. Подросток-пасынок также становится равнодушным к будущему отчиму. Так стоит ли что-то создавать, если знать заранее, что все будет в скором времени разрушено? Резюмировала она. Я слушала горькую исповедь своей подруги, а сама думала, или я старомодна в своих взглядах относительно института семьи, или мир перевернулся, если люди строят свои сердечные отношения на грубом расчете, получении каких-то материальных выгод. Я никогда полностью не одобряла решение Инны любой ценой вырваться из родной страны, где жили твои предки. Но в глубине души я где-то соглашалась и с ней. Вот уже больше 20 лет у нас в стране нет политической стабильности, а экономические катаклизмы стали нормой. С сожалением смотрю на неустроенность молодежи и нищенское существование стариков. Поистине трагическая ситуация для молодого поколения. Даже имея высшее образование, просто не представляется возможным найти работу с достойным заработком. Ну, а если ты женщина, и природный инстинкт просто прет из тебя, и ты хочешь родить ребенка, воспроизведя его на белый свет, ты в ответе за его будущее. Как обеспечить в таких условиях ему безбедное существование? Вот и приходится метаться по всему миру в поисках призрачного, придуманного, взлелеянного в мечтах райского счастья. В заключение телефонного общения я, как могла, взбодрила подругу словами, в которые я постаралась вложить теплоту чувств, участие и надежду на лучшее ее будущее. Ты умница, хороша собой, образована, начитана и целеустремленна. Ты отличная мать, наконец, трудолюбива, хорошая хозяйка. И помни, Бог тебя любит. Иначе не открыл бы он тебе глаза на все то, о чем ты мне рассказала. А теперь думай, пойдешь ли ты со своим немцем под венец. Через 2 недели я получила краткое электронное письмо. Свадьбу по моему настоянию решили пока отложить. Ганс закатил скандал по поводу купленной мной недорогой шубы за мои же сбережения. А сам все время твердит, что меня очень любит. Что это у них за любовь такая? Как теперь с ним развязаться?